После той болезни я стала еще жестче, что ли. Ничего в моем сердце не ёкало. Ничего, только стала еще сильнее осознавать, как она мою жизнь заедает. Больше всего меня бесила несправедливость. Пропела лето, как стрекоза. Прожила жизнь, как пожелала, и вот на старости лет все вокруг нее крутятся. Дочка, зять, лекарства, врачи, свежие фрукты. Димка мой совсем спятил, таскал ей из города мандарины, виноград с рынка по дикой цене. Я злобилась и только фыркала. Видела, муж меня не одобряет. Как объяснить ему, детдомовскому, что не всякая женщина — мать? Не всякая может так называться. Не всякая имеет на это право. Помню, как он мне сказал. Ох, Лидка, если бы моя мама была жива, я бы мир для нее перевернул. Вот и переворачивал мой добрый муж мир для Полины Сергеевны. Даже в дискуссию со мной вступил. Она же тебя не в детдом сдала, с родной бабкой оставила, а сама деньги зарабатывала. Ох, Дима, наивный ты человек, как объяснить тебе, что меня она не любила, что в ее сердце жила королева, все, никому больше иголка не досталась, ни мне, ни бабе, ни мужу, что развалила она нашу жизнь, а ведь когда-то была семья, а про все остальное, про то время, когда баба Маня ушла, про Тоньку, про все мои слезы, про то, как я ее умоляла не бросать меня, остаться со мной. Димка бросил однажды. А ты жестокая, Лида, и такая злопамятная. Да, я не плюшевая собачка, и тявкать научилась, и зубы показывать. Все она учительница жизнь. Она постаралась вместе с Полиной Сергеевной. Она дожила до весны. Вернее, до самого начала весны. До середины марта. Помню, как ныло. Ох, доченька, мне бы до лета кое-как доскрипеть, хоть до июня, чтобы в последний раз увидеть, как зацветет наш сад. Не налюбовалась еще. А кто же тебе, милая, мешал это видеть всю свою жизнь? Кто же мешал любоваться? 10 марта Димка уехал в Москву на какой-то семинар по ветеринарии. Зашел к Полине Сергеевне. Мама, я ненадолго. Она заревела, он гладил ее по руке и спрашивал, что и привезти из гостинцев. Полина Сергеевна захотела зефиру. Димка уехал рано утром, часов 5. В 6 я встала, поставила чайник и сделала себе бутерброд. С тоской посмотрела на печку. В доме было прохладно, нужно было подтапливать. Вспомнила, как баба моя говорила. Пришел морток, надевай трое порток. И вправду, на улице было холодно. Хотя солнце днем уже пригревало по-настоящему, сугробы плавились, медленно оседая и теряя в весе. У крыльца уже появилась прогалина с прошлогодней травой. Большая луковица, жопкой опущенная в банку, выпустила тонкие бледные корни и зеленые мягкие мелкие стрелки. Ночью с крыши сползал подтаявший снег, падал громко, пугая кота. Кот выгибал спину и начинал злобно шипеть. Я брала его на руки и клала рядом с собой на постель. Муж мой заметил. Кота ты жалеешь, а вот людей. А Васька мне зла не делал, откликнулась я. Зло приносят только люди. И как ты только детей учишь, пробурчал Димка. Не понимаю. Я выпила чаю, съела бутерброд и, тяжело вздыхая, пошла в комнату Полины Сергеевны. Этот утренний ежедневный поход был для меня моей Голгофой. В комнате было тихо. Я подошла к кровати и наклонилась. Она еще дышала, моя мать. Я уловила ее слабое, почти неслышное и редкое дыхание. Я тронула ее за плечо, она не реагировала. Я потрясла сильнее. Она чуть повернула голову и приоткрыла глаза. Мне показалось, что она не узнает меня и смотрит куда-то насквозь. «Есть будешь?» — спросила я. «Или чай?» Она, наконец, сфокусировала свой взгляд и чуть качнула головой. Что-то попыталась просипеть, а что... Я не услышала. Наклонилась ближе. «Что? Что ты хочешь? Воды?» Она закрыла глаза. «Ну, тогда спи», — сказала я и вышла из комнаты. Мне нужно было торопиться к первому уроку. Быстро собралась, накрасила глаза, оделась и у порога притормозила заглянуть еще к ней. «А что я там увижу нового?» Уснула, наверное. Она сейчас все время спит без перерыва. Поменять простынку? Я глянула на часы, время поджимало. Вернусь, поменяю, подумала я. Сегодня у меня 3 урока. Быстро вернусь, переживет. Я уже все равно. В школе я задержалась на полчаса, заболталась с завучем, а когда вернулась, я не сразу зашла в ее комнату. Я понимала, что ее уже нет. Наверное, да. Не знаю. Боялась? Наверное, это тоже. В голове моей было пусто. Я поставила щи на плиту и села на стол. Нет, надо идти. Вздохнула я и пошла. Полина Сергеевна умерла. Конечно, она умерла. Это было понятно и так. Мне было все ясно еще с самого утра, когда я к ней заглянула. Лицо ее было спокойно и безмятежно, словно она, наконец, отдыхала. Наверное, так и было, она отдыхала. От боли, страданий, от жизни, от мук совести. Я села на стол возле ее кровати. Поморщилась, когда представила все предстоящие хлопоты, расходы. Господи, мы ведь копили на отпуск. Как мы мечтали о море, я и Димка вдвоем. Я никогда не была на море ни разу. А как я могла там побывать? Кто бы свозил меня на море? Баба Маня, Тонька или Полина Сергеевна? Кстати, она рассказывала с восторгом взахлеб, как королева однажды взяла ее в Сочи. Ах, Сочи, ах, темные ночи, а море, а пляж, а шашлыки, а вино, а фрукты какие, персики, груши. Вы таких и не нюхали. Сок течет по рукам, чистый мед. Вы — это мы, баба Маня и я. Мы слушали ее и молчали.
А чё ж ты девке груш не привезла? — спросила ее баба. — Тех, что чистый мед.
Полина Сергеевна захлопала ресничками и что-то залепетала невнятное. Баба ее прервала.
«Хорошо, что хоть ты, Поля, наелась!»
«Нет, она привезла сувенир мне.
Розоватую ракушку на дурацкой подставке.
Подставка эта крошилась и пачкала руки. Ракушку я расколола специально. Помню, на ней было написано «Привет из Сочи!» Взяла молоток и расколола, и баба меня не ругала. Больше, насколько я помню, в поездке ее не брали. Сидела в Москве и сторожила квартиру. А я море представляла отлично. И мне казалось, что я даже слышу, как оно пахнет. Правда, чем, объяснить не могла. Мне казалось арбузом. А как хотелось поплавать ночью по лунной дорожке, по черной воде. И чтоб мой Димка плыл рядом, на берегу целовал мое мокрое и счастливое лицо. И гладил загорелые плечи. Еще мне хотелось срывать виноград прямо с куста. Длинный, тяжелый, прозрачный, и кормите моего Димку. Я вздохнула и вышла из комнаты. Надела пальто и пошла к соседке. Тетя Галя была в этих вопросах спецом. Ее всегда звали обмыть и подготовить покойника. Делала она это с большим удовольствием и не за вознаграждение по призыву души. Денег не брала, а вот благодарности принимала. Помню, как она готовила мою бабу, потом Тоньку, а вот теперь пришел черед и Полины Сергеевны. Тетя Галя сидела за столом и чистила гречку. Горка грязный, горка очищенный. На носу очки также чистила гречку и моя баба. Смотрит на меня и хлопает глазами. «Че пришла, Литка? Надо чего?» «Надо», — киваю я. Полина Сергеевна померла. Тетя Галя вскочила, захлопала руками, как наседка крыльями, и затарахтела. «Как же так, Литка, как померла? Ох, Полечка, Поля, как же ты поторопилась! И чего ж тебе не жилось?» «Хватит, тетя Галь!» — прервала я ее.
«А то ты не знаешь. Чего не жилось? Рак у нее был. Вот и сожрал, как ему и положено. И ты не трынди, пойдешь со мной, поможешь. Я ж в этом деле...»
Тетя Галя тут же угомонилась, строго кивнула и стала натягивать резиновые сапоги.
«Помогу, Лидочка, как не помочь? Дело-то тонкое, хоть и житейское. Все надо знать, что по-хорошему, и как, и куда».
Накинув платок, она остановилась и строго посмотрела на меня. «У батюшки была,
у отца Алексея».
Я вздохнула и покачала головой. И мы двинулись в путь. Димка должен был приехать на следующий день. Слава богу, как я его ждала. Без него мне было совсем тяжко. Да еще в доме с покойницей.
Хоронить решили после приезда Димки на следующий день. Перед похоронами отпеть в церкви. Я отнеслась к этому довольно скептически. Где Бог и где Полина Сергеевна? Просто смешно. Еще до Димкиного отъезда они обсуждали приход священника. Полина Сергеевна попросила. «Лида договорится», — обещал Димка. Я про себя посмеялась. При жизни надо было, а не на краю. Вот ведь опять про себя думают, чтоб ей грехи отпустили. Для спокойствия в будущей жизни. Да я уверена, она и не чувствовала себя виноватой. Не такова наша Полина Сергеевна. Как говорится, хочется в рай, да грехи не пускают. Ту ночь я не спала. Нет, покойников я не боялась, просто опять вспоминала свою жизнь. Плакала, жалела себя, снова жалела. А под утро мне вдруг стало плохо. Разболелась голова и закрутил живот. Потом затошнила и еле добежала до помойного ведра. Исторгла из себя всю эту муть, перемешанную с моей болью, и мне стало легче. Словно вместе со всем этим вышла из меня моя обида и злость. Потом я уснула, проснулась поздно, часов 10. Для деревенского человека это непозволительно поздно. Но куда мне спешить? От уроков меня освободили, делать мне было нечего, к ней я не заходила. Я ждала Димку. В 11 ворвались соседки и стали расспрашивать про поминки. Кому блины печь, кому варить кутью? Мне достали салаты и горячие. Шинкуя салаты, я вдруг поняла какое-то мудрое дело — поминки. Человек отвлекается на дела житейские, рядовые — отварить, порезать, перемешать, заправить. Отвлекается от своего горя. Впрочем, мне отвлекаться от горя не нужно было. Никакого горя у меня не было. А Димка не ехал. И я смотрела в окно и на часы. Оставался еще один автобус. Самый последний, 7-часовой. Конечно, было тревожно. Вдруг что случилось? Димка должен был приехать к обеду. Успокаивала себя, пошел побродить по Москве, в кино или стоит зачем-нибудь в очереди, обычное дело. Но на сердце было тревожно. Он не приехал и в 9, тогда я и запаниковала. Ночь была страшная. В соседней комнате покойница. Муж ко времени не вернулся, меня опять рвало. Упорно и долго кишками наружу. Под утро я лежала без сил зеленого цвета с черными подглазьями, мутным взглядом. Не краше Полина Сергеевна. Нет, правда, ей-богу. Усмехнулась про себя, подумает, что по матушке сильно тоскую. Смешно. Но в 9 утра почтальонша Светка принесла телеграмму от Димки. Муженек мой золотой заболел. С высокой температурой валяется в гостиничке. Я и успокоилась, и снова распсиховалась. Жив, слава богу, но болен один. Кто принесет лекарство, горячий чай? Первой мыслью было рвануть в столицу и спасать мужа. Но тут это... Ее похороны, Господи, опять она нам мешает, даже теперь, когда умерла. Уехать? На все наплевать? Да, конечно, уехать. Ее похоронят и без меня, соседи. Не бросят, отпоют и зароют. А Димке сейчас очень плохо. Если уж он не приехал, написал, как ему туго. Я хорошо знаю своего мужа. Если бы он мог стоять на ногах, точно приехал бы. Я быстро оделась, бросила в сумку паспорт и деньги, закрыла дом и побежала к тете Гале, к соседке. Она все сделает правильно, я и не сомневалась. Да и было мне на это, если по-честному, глубоко наплевать. «Живые важнее», — шептала я, подходя к ее дому. Тетя Галя, разумеется, удивилась. «Не проводить, мать, да как это можно? А муж твой никуда не денется, или...» Она сощурила блеклый глаз. «Или ревнуешь? Боишься, что нашел в столице красотку и побежала?» Я просто задохнулась от гнева. «Спятила, что ли? Болеет плохо ему. Какая красотка!» Ладно, ссориться с ней мне не с руки. На нее вся надежда, сунула ей в руки деньги, и ключ смокнула в рыхлую щеку. «Тетя Галь, ну выручайте. Очень прошу». И, не дождавшись ответа, махнула рукой и бросилась к остановке. «Плохо все это!» — крикнула вслед мне тетя Галя. — Плохо, Лидка, не проводить, не попрощаться. Мать все-таки не собака. Я сделала вид, что не слышу. Мать все-таки. Именно так. Все-таки. То, что я с ней не попрощалась, дошло до меня только в автобусе. Ну и ладно. Я-то свой долг весь отработала. В приют не сдала, в больничку тоже. Кормила, поила. Меняла и подтирала, гроб оплатила. Все будет по-людски, отпевание и поминки. Все как у хороших людей. А мне надо ехать в Москву и спасать мужа. Вот так. Это для меня куда важнее, чем все остальное. И людская молва в том числе. Мне давно на нее наплевать. И мнение мне важно одно — моего мужа. А все остальное — труха. Я тряслась в автобусе, мне опять было плохо. Снова тошнило и болела голова. Наверное, заболеваю. Март, он коварен. А я выскакивала на улицу без пальто и платка. Гостиницу, где лежал мой муж, я нашла не сразу. Какая-то окраина, совсем дальняя, почти деревенская. Не гостиница, а общежитие для командировочных. Туалет в коридоре, душ там же. Вокруг голая степь, кольцевая дорога. Димка спал, скинув с себя одеяло. Подошла и потрогала лоб. Горячий. Разыскала какую-то тетку, служащую, выпросила чаю с лимоном. Дала ей аспирин, спасибо ей большое. Увидев меня, Димка мой удивился и не поверил. «Снится, что ли? Откуда ты, Лидка? Ну ты даешь!» А сам был доволен. Счастлив был просто. Это я видела. Сварила ему кашу на электроплитке. Манку и кастрюлю дала та же тетка. Она ждала и матрас. После аспирина температура упала, и мой любимый уснул. И я уснула на матрасике рядом, счастливая, как счастливая. Вот. Про Полину Сергеевну я ничего не сказала. Пусть приходит в себя, ни до чего ему сейчас. И так тяжко. Перед сном Димка спросил. «А с кем мама? С тетей Надей, да?» Я что-то буркнула и громко зевнула. Но он был слишком слаб, чтобы вдаваться в подробности. Ночью я вставала и трогала его лоб, целовала. Он во сне улыбался, чувствовал. Такой счастливой я и уснула. И счастливой проснулась, но ненадолго. Потому что вот дура. Чувствовала, что хорошим это не кончится, как в воду смотрела. Как я ругала себя за это потом, как корила, почему я не рассказала ему все сразу, чего испугалась хотя. А чтоб изменилось, он все равно узнал бы. Такое не скроешь. И вот этого он мне не простил. Мой поступок и мою ложь, так и сказал. И в тот день наша с ним жизнь завершилась. Да что там? В этот день кончилась моя жизнь. Точнее, жизнь моя закончилась ровно через день, когда мы возвратились домой. Домой заторопился Димка, как я его уговаривала побыть еще пару деньков в Москве, отлежаться, а на третий съездить на Красную площадь, сходить в цирк на Цветном. Все детство я мечтала увидеть диких зверей, тигров и львов. И еще воздушных гимнастов. Цирк вообще был моей сладкой мечтой. Но Димка торопился домой, волновался за тещу и за работу, к тому же из общежития нас попросили. Я сбегла в магазин и купила, вот повезло, свежий торт фруктовый и бутылку сухого вина. Отблагодарить ту славную женщину, работницу нашей гостинички. Мне очень хотелось этого торта, глянцевого, блестящего, с розоватым желе и прозрачными янтарными цукатами. Но денег у меня уже не было. Все деньги ушли на похороны и поминки. Ну что ж, я облизнулась, понюхала этот прекрасный торт и только вздохнула. По дороге домой мы почти не разговаривали, Димка дремал, а я смотрела в окно и боялась, что ждет меня там, дома. Одно было ясно — ничего хорошего. Ну что ж, будь что будет. Сама виновата, сама и отвечу. Господи, я опять виновата. И опять перед всеми, перед Димкой, перед соседями и незабвенной Полиной Сергеевной. По дороге от остановки к дому мы, слава богу, никого не повстречали. Я долго возилась с замком, он давно заедал, но я еще и тянула время, оттягивала, так сказать, время казни. Ну и, наконец, мы вошли. В доме было холодно, печь-то никто не топил. Димка испуганно посмотрел на меня. «Как же там мама? Что, тетя Надя рехнулась? Холод какой!» Я молчала, мы отворили дверь в зал, и Димка увидел зеркало, затянутое черным бабы Маниным платком. Он посмотрел на меня. «Что это, Лида?» Я только пожала плечами. Это траур, Дима. Наверное, так. Он все понял, точнее, сначала не все. Он не понял, что с похорон я смоталась к нему. А поначалу он стал возмущаться, что я его не известила. Я вяло оправдывалась. Ты был в Москве, потом заболел. Адрес твой я сначала до телеграммы не знала. Ну и так далее.